Приветствуем вас, уважаемые друзья. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия». Предлагаем рассказ о событиях последней недели и поговорим о следующем. Тройной церковный праздник или как начался Успенский пост? Найден меч Святослава, репортаж из Запорожья. Наши святыни, портовый храм в Одессе. Территория добра, ребенку необходима семья. Пункт психологической помощи, опыт церковных психологов. Концерты природы в киностудии Довженко. 14 августа в церковном календаре тройной праздник. Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, святых мучеников Маковеев, их матери Соломонии и учителя Елиазара и начало Успенского поста. Как встретили этот день в Киево-Печерской лавре в следующем репортаже. Особое почитание Святого Креста православным народом в этот день связано с событием в Константинополе, когда в отвращение болезней церковь выносила честное древо Креста Господня на улицы, дороги и людные места для поклонения. И таким образом освещала жизнь общества, преодолевая человеческие недуги. Традиционно в этот день верующие освещают воду, мед и цветы. Это наша украинская традиция. В этот день освещать цветы, травы, которые у нас растут. Так уж от родителей, дедов, бабушек повелось. И мы придерживаемся этой традиции. 14 августа церковь чтит память мучеников из семьи Маковеев, пострадавших за полтора века до основания христианской церкви. Они были иудеями, но мужество, с каким они отказались приносить жертвы языческим богам, избрав смерть, послужило примером для многих христиан.
Вроде бы как в народе освящают мак. Но к маку это никакого отношения не имеет. Это святые Маковеи, семь отроков, мать их и учитель их пострадали в этот день, принесли себя в жертву, потому что отказались поклониться идолу.
В Киево-Печерской лавре литургия в тот день служилась в Свято-Успенском соборе. Завершилось богослужение освящением воды. С детства еще бабушка приводила меня в церковь. И я знаю, что это большой праздник. Тогда, когда я еще была маленькой, это для меня была такая большая радость. И сейчас с радостью иду в этот день и готовлюсь основательно. А еще 14 августа начался Успенский пост, предшествующий одному из двунадесятых праздников Успению Пресвятой Богородицы. Неподалеку от легендарного острова Хортица на Днепре найден меч, которому более 1000 лет, как установили ученые, это уникальная находка участник сражения эпохи великого князя Святослава. Подробности в сюжете из Запорожья. Ценную находку достали из реки спиннингом во время рыбной ловли недалеко от Днепрогесса с глубины около 20 метров. По меркам археологов меч сохранился хорошо, как установили специалисты, ему не менее 1100 лет. На этапе приобретения этой находки фондами Национального заповедника Хортица помощь поступила от Владимира Кальцева.
Этот меч занял почетное место в экспозиции нашего музея. Он не едет в Киев, он не уедет в частной коллекции. Он не пропадет у черных археологов, а он будет служить настоящей жемчужиной, украшением вот коллекции нашего музея. И понятно, что это еще одно из мощнейших доказательств того, что действительно место гибели Святослава находится здесь, вблизи острова Хортица, вблизи нашего Днепрогесса. Я думаю, что мы сможем организовать и дальнейшие исследования того места, где был найден меч, а он поднят с глубины 22 метра. Волей случая, я говорю, волей Бога.
Реставрация меча состоялась в Национальном реставрационном центре Украины. Были проведены исследования, что дали очень интересные результаты. После ряда анализов обнаружилась надпись, что меч изготовлен на территории современной Германии и Бельгии, где в то время было налажено производство такого высокого уровня, а именно мечей скандинавского типа эпохи викингов.
Почему делается этот вывод? Сама технология изготовления. Клинок сделан из высокоуглеродистой стали. Есть клеймо «Ульбрехт», и наши сотрудники проводили исследования именно этой надписи, и она действительно оригинальная. То есть этот оригинальный клинок Ульбрехтов. Очень богато сделана рукоять и перекрестие меча. Там три металла идут – латунь, медь и серебро. То есть по этой работе меч каролинского типа мы можем говорить, что он мог принадлежать знатному воину. И если не, ну, не сам князь Святослав, кто-то из его ближайшего окружения владел этим мечом и принимал участие в битвах, которые были на нашей территории.
Прожив неполных 30 лет, князь Святослав Игоревич стал одним из активнейших и успешнейших собирателей земель Руси. Историк Карамзин назвал Святослава Александром Македонским нашей древней истории. Благодаря деятельности князя Киевская держава в то время стала крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире.
Он являет для нас образец рыцарства того времени. Этот человек никогда не нападал коварно. Князь был преисполнен благородства. Он всегда объявлял «иду на вы», посылал гонцов. Ну и для военачальников всех времен он есть вот образец того, о чем позже говорил Александр Васильевич Суворов. Отец для солдат. Он жил так же, как солдаты, как дружинники, ну, солдаты современным языком, как его дружинники, самые простые. Спал на земле. Физическая великолепная подготовка, воинский коллективизм – это то, что принесло ему славу.
В марте 972 года после болгарского похода на обратном пути в Киев князь-победитель с небольшой дружиной был окружен печенегами в районе острова Хортица. В неравном бою Святослав погиб. Похоже, найденный артефакт подтвердил уже давно известные летописные источники. Если в Одессу ехать по морю, первое сооружение, которое встречает гостей, это Свято-Николаевский портовый храм. Когда-то городская портовая церковь стояла в другом месте, на Приморском бульваре. Но до наших дней она не сохранилась. Работники порта понимали, что необходимо возродить святыню, чтобы каждый желающий мог помолиться перед дальним рейсом или уже вернувшись из плавания. Инициатива восстановления храма принадлежала руководству порта. Строительство началось весной 1993 года, а завершилось осенью 1994, как раз к 200-летнему юбилею основания Одессы. Новая святыня выросла на берегу моря, между причалами, как своего рода визитка морской столицы Украины. Николаевский храм сочетает в себе византийские и балканские архитектурные черты. Для одесситов это не просто портовая церковь, но памятник погибшим морякам. На мемориальных плитах его стен вписаны имена всех оставшихся в море вследствие штормов, несчастных случаев или военных операций. Морской музей Одессы на молитвенную память о погибших моряках передал храму колокола. Часть их из разрушенных церквей, часть из затонувших лодок. Как и предыдущая новая церковь, носит имя святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирлихийского. К нему издавна обращаются в молитвах путешественники, наипаче те, чья деятельность связана с морем. Ведь святой при своей земной жизни и даже после кончины помогал людям в сложнейших ситуациях.
При жизни он делал великие чудеса. По его молитвам был воскрешен моряк, который во время шторма упал с мачты и насмерть разбился. После его смерти были явлены множество чудес. Одно из них, которое произошло тоже после крушения корабля, люди, которые спаслись, молодая семья, которая уцелела после крушения, потеряла ребенка. И горько плакала и горячо молилась перед образом святителя Николая, чтобы он помог найти ребенка, потому что, пройдя по берегу, они не нашли его трупа. И вот после горячей молитвы, утром рано, в одном храме, войдя звонарь и служители храма, войдя в храм, услышали плач ребенка. Когда они поднялись на хора и увидели перед иконой святителя Николая лежащего младенца.
Современные моряки тоже почитают святителя Николая как своего помощника и заступника. В трудные минуты, что выпадают им на море, обращаются к нему за помощью.
Чудеса творятся и по сей день. Очень много сейчас чудес. Вот моряки, когда приходят в храм, вот у меня был даже случай, когда судно село на мель, и четверо суток стояло на мели, и его не могли никак сдвинуть с места. Были послан сигнал уже о помощи. И капитан, который, ну, можно сказать, не так верующий был до этого момента, в последний раз надежда его была вот на святителя Николая. Он зашел в каюту, помолился, почитал акафист святителю Николаю, и через 3 часа судно своими силами было снято с мели и продолжило свой путь.
Морской порт Одессы – один из крупнейших в Черноморско-Азовском бассейне. Ежегодно он принимает до 4 миллионов пассажиров и проходит через него около 30 миллионов тонн груза. Для Одессы порт – ее гордость, ее душа. Ведь основана она именно как портовый город. За свою 200-летнюю историю гармонично сочетает в себе черты транспортного, индустриального, курортного, культурного и духовного центра. Город известен своими подвижниками, прославленными церковью в лике святых, своими соборами, храмами и монастырями. Православный храм в комплексе сооружений морского порта не только обогатил архитектурную палитру Одессы, но и еще раз подчеркнул христианские корни нашей морской столицы. Далее об уникальной находке на территории Израиля и о том, почему грузинский патриарх выступает против двоек в школе, в эфире «Международные новости». В Болгарии завершился 100-километровый крестный ход в главную святыню страны – Рыльский монастырь. Пешее паломничество приурочено ко дню памяти основателя обителя преподобного Иоанна Рыльского. Завершением паломничества стала праздничная божественная литургия, отслуженная в монастыре. Массовый крестный ход в обитель совершается ежегодно в августе. Маршрут проходит, в частности, через вершины гор Витоша, Верила и Рила. Самому старшему нынешнему паломнику более 80 лет. Израильские археологи обнаружили на равнинах иудейского предгорья врата и стены легендарного города Геф, где, согласно Библии, родился Голиаф и скрывался от гнева царя Саула будущий царь Давид. По мнению ученых, эти открытия наиболее ценные за последние 20 лет работы на участке. Размеры городских ворот говорят о том, что этот город-государство был важным центром экономической и политической власти в регионе. Напомним, Геф принадлежал филистимлянам. Город просуществовал до 8 века до Рождества Христова, когда был разрушен царем Арамии Хазаэлем. Патриарх всея Грузии Илия II обратился к учителям общеобразовательных школ с просьбой никогда не ставить двоек ученикам. По мнению предстоятеля грузинской церкви, каждый человек талантлив, гениален, и мы просто должны распознать, понять, в чем его талантливость и выявить этот талант. Также первосвятитель призвал на всех педагогов Божие благословение в преддверии нового учебного года. Далее в программе вы увидите. Территория добра, ребенку необходима семья. Пункт психологической помощи, опыт церковных психологов, концерты природы, киностудии Довженко. В отделении интенсивной терапии Киевского перинатального центра выхаживают недоношенных детей. Сейчас их в отделении 9, и их мамы, полные тревог, проводят в палатах долгие часы. И только у кувеза двухнедельного Матвея обычно пусто. Родители хотели растить сильного и здорового сына, а когда на свет появился слабый, обрекли его на сиротство. Икона Богоматери Вифлеемская. На ней Богоматерь не скорбит, а улыбается своему пришедшему в мир сыну. Отец Виталий принес эту икону, чтобы прямо в палате совершить обряд крещения маленького Матвея. В мальчике он сразу разглядел богатыря, ведь прежде в Ахмадете ему не раз доводилось крестить и в половину меньших детишек. Те первые крестники отца Виталия уже догнали и перегнали своих сверстников, они здоровы. А вот мама Матвейка испугалась проблем. Молодая женщина вынашивала двойню, однако один ребенок погиб еще до начала родов, второго же мальчика врачам удалось спасти.
Состояние перерождения было тяжелое, это преждевременные роды, роды на 28-й неделе, вес ребенка чуть больше килограмма. Он находился у нас неделю на аппаратном дыхании, мы ему вводили сурфактант. На данный момент ему 2 недели, и состояние его с положительной динамикой.
Первые обследования не выявили у мальчика никаких тяжелых патологий, и это вселяет надежду, что при правильном лечении и уходе ребенок будет абсолютно нормально развиваться.
Ему нужны жиры, ему нужны белки, ему нужны углеводы. То есть он должен получить такое полноценное питание, как спортсмен, наверное, который занимается спортом и хочет нарастить себе мышечную массу. Чем больше калораж он будет получать, тем лучше прогноз для ребенка будет.
Впрочем, родители мальчика не обнадежили прогнозы на будущее. Мать написала официальный отказ от сына и ушла, даже не взглянув на него. В ближайшие месяцы малыш проведет в стационаре. Сейчас специальные аппараты поддерживают работу его легких, и он потихоньку набирает положенные для выписки из больницы 2 килограмма веса. Но когда мальчик поправится и научится самостоятельно сосать еду из бутылочки, его по закону должны передать в детский дом.
Шансы на то, что он будет здоровым, есть. Все зависит от того. Там первые моменты определяют прогноз ребенка. Но и в дальнейшем 2 года, конечно, этому ребенку нужна хорошая семья, которая будет помогать, растить его, развиваться ему правильно. Надо заниматься. 2 года здесь надо, конечно, посвятить этому ребенку.
А пока о Матвее с особенной теплотой заботятся врачи и сестры отделения. Уже нашлись добрые люди, которые частично оплатили пребывание мальчика в больнице. Однако для его выхаживания потребуется еще десятки тысяч гривен. Это деньги на расходные материалы для введения препаратов, лекарства, подгузники и жидкие смеси.
Очень трудно нам бы пришлось в наше тяжелое время вот выхаживать таких детей, если бы на наши просьбы не откликались вот люди, фонды, организации, которые, ну, из-за своего неравнодушия, из-за желания помочь чужому ребенку, просто делают огромное-огромное добро, большое дело. И я хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые помогли нам в закупке зондов, в закупке шунтов для нейрохирургических больных, просто лекарств для выхаживания детей. И благодаря, может быть, какой-то посильной помощи каждого из вас, мы имеем возможность выписать здорового ребенка и сделать счастливой конкретную семью.
Мы будем искренне признательны каждому, кто присоединится к акции помощи отделению интенсивной терапии Киевского перинатального центра. И будем очень рады, если из больницы маленький Матвей отправится не в детский дом, а в свою новую семью. Дополнительную информацию ищите на странице сайта детдом.инфо. Мы не раз посещали больничные храмы, видели священников, опекающих больных в разных отделениях. А вот о сотрудничестве священников и психологов известно немного. Но и те, и другие помогают человеку преодолевать внутренние проблемы. Какие результаты дает такое сотрудничество, мы спросили в киевском храме Адриана и Наталии. Он пришел в этот храм еще 10 лет назад. Здесь он познавал истины православной веры, был пономарем, преподавал в воскресной школе. Настоятель храма, отец Роман, стал для него духовным наставником и добрым другом. И сегодня, спустя годы, связь Алексея Ходовского с этим храмом святых мучеников Адриана и Натальи только крепче. Теперь она еще и профессиональная. Сейчас Алексей помогает прихожанам храма как практический психолог.
Отец Роман делает объявление на проповеди, и люди, слыша на проповеди, что есть возможность подойти и проконсультироваться с психологом, они обращаются уже непосредственно сами ко мне. Когда отец Роман какие-то вопросы видит, что это больше относится к вопросам психологии, отношений, поведения человека или, скажем, семейные какие-то вопросы, или вопросы воспитания, тогда да, отец Роман направляет ко мне, и уже я работаю с человеком уже по запросу его.
Сотрудничество священника и психолога в нашем обществе явление не очень частое, но крайне необходимое, находит Алексей. В некоторых сложных вопросах человеку больше сможет помочь священник, а в некоторых необходимо обратиться к психологу. Иногда, как говорит отец Роман, Люди просто стесняются подойти к священнику и тогда прибегают к помощи православного психолога.
Пока это все будет на базе школы воскресной. Вот. А потом со временем посмотрим по ситуации, может быть, и перенесем куда-то в другое место. Потому что, как я уже говорил, может, некоторые люди и стесняются подойти к церкви, понимаете? То хорошо было бы, чтобы эта консультация была, может быть, даже еще и в другом месте.
Врачи душ человеческих, священник и психолог используют различные методы пути работы с людьми, но в стремлении помочь они созвучны, и поэтому их сотрудничество только на пользу. Алексей верит, что такое сотрудничество психологов и священников в храмах и столице, и страны еще впереди. Под конец новость для любителей классической музыки. На территории киностудии «Довженко» в Киеве еженедельно проходят концерты под открытым небом. Их так и назвали «Концерты природы». Смотрим. В жаркий летний вечер Вивальди зазвучит в прохладе на лужайке под деревьями. Музыкант Людмила ждет концерта в карете из бутафорского цеха киностудии «Довженко».
Рада, что у нас проводятся такие вечера. Вечера классической музыки. В наше время это просто подвиг, я считаю, потому что, как правило, ну, это тенденция во всей Европе, просто слушателя очень тяжело классической музыке вот, вернуть. А здесь, вот у нас в Киеве, здорово. Я не знаю, от чего это зависит. Сейчас я пришла сегодня впервые сюда, вот на студию «Довженко», вот, посмотреть, как и что, вот, в чем все-таки прелесть этого вечера и на что идет публика. Вот, поэтому мне это очень интересно. Вот. Интересно, что сегодня будет звучать. Ну, вообще прекрасный летний вечер. Хочется его хорошо провести.
Послушать Вивальди под открытым небом приходят целыми семьями.
Я на этот концерт пришла с мужем и вот с друзьями. О концерте я узнала от родственников, которые посетили его в прошлый четверг, были в восторге, рассказывали о нем долго и, соответственно, вот вызвали у нас желание посетить такую концертную программу.
Но это не только концерт, это еще и благотворительная поддержка. Покупаешь билет, поддерживаешь национальную киностудию. Цены умеренные. Для работающих 50 гривен, для пенсионеров и студентов 25, для школьников 15.
Я считаю, превосходная инициатива, когда люди хотят, киевляне хотят помочь своей киностудии возродиться. Вот поэтому я прихожу сама и привожу всех своих друзей, знакомых, родственников, сейчас все подойдут. И я знаю, что на первом концерте было 150 человек, а на четвертом, например, было уже 850 человек. На прошлом концерте не меньше 1000.
Неожиданный Вивальди, удивительный концерт. Слушатели на травке, музыканты под деревьями, импровизированная сцена в бывшем водоеме. Сейчас мы находимся на территории знаменитой киностудии Александра Довженко в нашем украинском Голливуде.
И мы...
Мы, участники творческого проекта, облюбовали эту лужайку и эту местность, где прежде было озеро. Вообще, эта площадка приспособлена для съемок на природе, таких лирических, романтических. Но наш замысел не менее лиричен и романтичен. Поэтому мы приспособили этот уютный уголок киностудии для того, чтобы воплотить свой творческий проект «Концерты дели натура» или «Концерты природы». Концерты природы на киностудии «Довженко» задумали, предложили и воплотили в жизнь известные музыканты. Профессор и доцент Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Игорь Андреевский и Нина Сиваченко. Специально для этого проекта был создан Вивальди-оркестр из музыкантов Национальной музыкальной академии и Дома органной музыки. Но в этот четверг на сцене музыканты из Житомира, которые обычно играют в костелах. У студии невероятная аура. Все говорят, что здесь все воспринимается несколько иначе. Мы убедились в этом. Сегодня это уже пятый концерт. И мы видим, что людям очень приятно. Люди сюда идут с удовольствием, берут своих детишек, даже домашних животных, и целыми семьями слушают эту замечательную музыку. В завершение программы напомним, что в следующую среду, 19 августа, праздник Преображения Господня. 22 августа, в субботу, память преподобного Лаврентия Черниговского. Впрочем, на следующей неделе еще один праздник, который будет отмечать вся полнота Украинской Церкви. Ровно год назад, 17 августа, состоялась интронизация блаженнейшего митрополита Ануфрия. С тех пор это предстоятель Украинской Православной Церкви. Ваше Блаженство, в первую годовщину вашего высокого служения примите искренние поздравления от всего коллектива телеканала «Глаз» и программы «Мир православия». И спала эти деспота, дорогой владыка. А мы прощаемся с вами ровно на неделю. Всего доброго!